Глава 15. Эпиграф. «Не пей, Мафеюшка, козленочком станешь». Поморская народная сказка. Сказать, что его высочество принц-бастард Элмар удивился, было бы очень большим преуменьшением. Он застыл с раскрытым ртом, оторопело вытаращил глаза и сидел таким образом все время, пока Кантор и Тереза желали друг другу спокойной ночи. Пока девушка шла к двери, и пока мистралиец усаживался на ковре поближе к подносам с едой. Герой, наверное, и дальше бы так сидел, если бы Кантор его не окликнул.
«Что ты с ней сделал?»
– потрясенно попросил Элмар, вспомнив, кто он такой и обретя способность говорить. Кантор пожал плечами. «Не знаю. Одно могу сказать наверняка – я ее не трахал». Он полюбовался на уснувшую Ольгу, потом на спящую и совершенно безопасную для окружающих Этель, и нашел на подносе графин с водкой. Молитвы молитвами, но выпить – дело святое.
«Не хватало, чтобы ты ее еще и трахал!» – громко возмутился Элмар. «Так только нимфы лечат! Ты же не нимфа!»
«Понятное дело!» – засмеялся Кантор, наливая себе полный кубок.
«И мне налей!»
– потребовал Элмар.
«Чего?» «Вот этого самого».
«Это же водка. Ты сейчас как намешаешь?»
«Наливай, наливай. Ничего со мной не случится. А то я все пью, пью и до сих пор безобразно трезвый».
Его высочество не слишком походил на трезвого, но спорить с ним Кантору было лень. В конце концов, сам не маленький. Они выпили, и Элмар продолжил начатый разговор.
«Как ты думаешь, как размножаются нимфы в естественных условиях? Без людей. Должны же у них быть какие-то мужчины. Их дочери от людей не такие, как чистокровные нимфы, а через несколько поколений вообще теряют волшебные способности и начинают рожать мальчиков. А чистокровные откуда берутся?»
«Интересный вопрос. Ты у Азель спрашивал?»
«Не знает. Она же всю жизнь прожила среди людей».
Элмар вздохнул, заглянул в пустой кубок и загремел кувшинами.
«Послушай, Диего, почему она так упорно хочет с тобой переспать? Обычно Азель не бывает так настойчива».
Кантор взял сигару и улегся на живот, чтобы видеть собеседника. «Как тебе объяснить? Нимфы бывают настойчивы только в тех случаях, когда видят, что у человека что-то по-крупному не в порядке, и он нуждается в помощи. А я... у меня полно всяческих проблем. Думаю, поэтому она и не отстает».
«А ты чего так упорно отказываешься?»
«Я не отказываюсь, просто откладываю. Все мои проблемы за одну ночь не решить. Вот я и жду, пока исчезнут все, кроме одной. Той, которую можно решить только чудом и никак иначе».
«Смотри, да откладываешься. Явишься, а она уже выросла. Ты не знаешь, взрослые нимфы, они какие? Она как-то изменится?»
«Не знаю. Спроси у вашего придворного мага. А вообще, сам увидишь. Толком этого никто не знает. Такие случаи, как у вас с ней, уникальны».
«Почему? Разве нимфы настолько редки?»
«Я не о том. Редко бывает, чтобы у нимф так счастливо складывалась жизнь. Они существа хрупкие и от несчастливой любви погибают. Обычно это случается, как только нимфа созреет. Так что смотри, береги ее. Ты ее правда любишь?»
«Сомневаешься?» —
нахмурил брови Элмар. «И ты действительно на ней женишься?» — продолжил гнуть свое мистралиец.
«Неужели ты полагаешь, что я всех вокруг обманываю?» —
оскорбился принц-бастард.
«Конечно, женюсь. Я только этого и жду».
«А что говорит по этому поводу твой кузен?»
«Он одобряет»,
— кратко ответил Элмар и в очередной раз приложился к кувшину. Кантор недоверчиво посмотрел на него и уточнил.
«Он тебе это сам сказал?» «Зря ты так плохо о нем думаешь. Он, после того, что было, Шелар просто не смог бы сказать что-то против. А теперь уже привык и убедился, что мы действительно счастливы вместе».
«После чего? После золотой паутины?»
«Нет», — покачал головой Элмар. «Раньше. Извини, я не настолько пьян, чтобы об этом говорить». Тогда расскажи, как вы с ней познакомились.
Обыкновенно. Мы с соратниками отбили ее у каких-то обнаглевших охотников. Собственно, и битвы как таковой не было. С кем там сражаться? Захолостный барон со своей челядью. Валента выпустила две стрелы, а я едва успела один раз махнуть мечом, как они тут же прыснули кто куда. Кстати, именно с тех пор и пошло поверье, что у того, кто обидит нимфу, мужское достоинство отвалится. Шадгар вообще-то был человек мирный и беззлобный, но если его как следует рассердить, то такие заковыристые проклятия выдавал. А тогда он и в самом деле рассердился. Хихикаешь? Вот так и возникают легенды. Тогда я и увидел ее в первый раз. Испуганную, заплаканную, с какой-то детской обидой в глазах. Я посадил ее к себе в седло, и она прижалась ко мне, как ребенок. Потом Этель спросила, что она делала одна посреди леса и куда ее отвезти. Азель объяснила, что отстала от цирка, и попросила помочь ей. Мы, конечно, помогли. Кто же откажет девушке, попавшей в беду? Этот несчастный цирк мы догнали в тот же день. Они там все очень обрадовались, благодарили нас, даже устроили небольшую попойку по этому поводу. А ночью она пришла ко мне. Я, идиот, еще отказываться пытался. Думал, это она меня таким образом отблагодарить хочет. А разве подобает герою за такие вещи принимать плату? Да еще натурой. Чего ты смеешься? Действительно недостойно. Я начал об этом говорить, само собой, не очень внятно, потому как мне было неловко. И, если честно, очень трудно было отказаться. А она закрыла мне рот ладошкой и сказала:
«Это неблагодарность. Это нужно мне. Ты мне нужен. Иначе я могу потерять силу».
Я не стал спорить. Ты когда-нибудь имел дело с нимфой? Значит, понимаешь. Наутро я проснулся уже по уши влюбленным, и мне не хотелось никуда уезжать. Но что было делать? У нее цирк, а у меня подвиги. Так и расстались. Я рассказал ей, где живу, и она пообещала как-нибудь меня навестить. Ну и навестила. Потом.
Он замолчал и старательно допил очередной кувшин.
«А дальше?» – спросил Кантор. «Дальше?»
Принц-бастард рассеянно оглянулся, потянулся к Ольгиному портсигару, который валялся поодаль, чуть не свалился, потеряв равновесие, и пробормотал.
«Однако набрались живы, ваше высочество!»
«Элмар!» – осторожно заметил Кантор, наблюдая, как тот ломает спички, пытаясь прикурить.
«Ты забыл, что не куришь? Или решил разнообразить круг своих увлечений?» «А почему ты думаешь, что я не курю?» Проворчал первый паладин, неловко затянулся и поднял на мистралица совершенно пьяные глаза.
«Наверное, я ошибся», — не стал спорить Кантор. «Все-таки что там было дальше? Или ты все еще недостаточно пьян, чтобы рассказывать?»
Элмар уставился куда-то вдаль, покрепче уперся ладонью в пол, чтобы не упасть, и долго молчал, пока последняя затяжка не обожгла ему пальцы. Потом бросил окурок в пустой кубок, поднял глаза и заговорил, не отводя взгляда.
«Скажи, мистралеец, знаешь ли ты, что такое отчаяние? Ты скупо пожимаешь плечами и отводишь глаза, и я вижу, что ты перебираешь в памяти свою жизнь в поисках подходящего примера. Ты молчишь, но я представляю себе, что сейчас проходит перед твоим опущенным взором. Тюремная решетка, колючая проволока, исправительных лагерей, возможно, даже мрачные стены подвалов. Все, чем так славится твоя родина. Так вот, ты не прав. Все это еще не безвыходно. Оттуда можно убежать, и ты живое тому доказательство. А если нельзя убежать, можно, по крайней мере, умереть. А я о другом. Совсем о другом.
Простите, принц, говорит тебе лучший маг королевства и разводит руками. Мы сделали все, что могли.
Потом бормочет что-то непонятное о функциях спинного мозга, нервных волокнах и прочих медицинских тонкостях. Больше ничего нельзя поделать. Вам остается только смириться. И консилиум из 10 ведущих мистиков королевства тоже разводит руками, кивая в разнобой. Дескать, простите, принц. И ты осознаешь, что это навсегда. Что отныне ты обречен на всю оставшуюся жизнь быть живым только наполовину. На верхнюю. До пояса. Ты сидишь, окаменев от этого осознания, и не можешь произнести ни слова. И молча смотришь, как почтенные мэтры чинно покидают твою комнату. И как кузен Шилар отворачивается к окну и вдруг, напряженно о чем-то задумавшись. И жгучая обида на весь белый свет закипает в тебе. И вдруг взрывается позорной истерикой недостойной принца и воина. Ты плачешь, ругаешься, бьешь кулаком по постели, к которой ты отныне прикован. И кричишь, что это несправедливо, что ты не хочешь так, и что лучше бы ты умер сразу. Шилар молча стоит, отвернувшись к окну. Слушает твои вопли и ждет. Молча ждет, пока ты успокоишься и сам поймешь, насколько нелепо выглядит рыдающий герой. Потом негромко говорит. Элмар, будь мужчиной. Жизнь не кончена. Просто теперь ты будешь жить немного по-другому. Все не так страшно. Бывает и хуже. По крайней мере, тебе не нужно добывать себе на жизнь у ступеней храмов, как многим таким же, как ты. Ему не понять. Для него это, может быть, и не было бы так страшно. Окажись он на твоем месте, он бы вполне мог и дальше управлять страной, не покидая кресла в своем кабинете. Его гениальная башка всегда с ним, а больше ему ничего и не нужно. А для тебя это смерть. Даже хуже, чем смерть. Ты слышишь, как Шилар выходит и что-то приказывает твоим слугам. Кратко и четко, как он это обычно делает. А ты падаешь на подушки и долго смотришь в потолок, понимая, что кузен не прав, и что жизнь все-таки кончена. Что мужчиной тебе уже никогда не быть. А то, что он называет «жить по-другому», — это не жизнь. Никогда не встать на ноги, никогда не знать женщины и ходить под себя до конца своих дней. Это, по его мнению, жизнь. А тебе 27 лет. Ты воин. И такое унижение выше твоих сил. Ты оглядываешься вокруг в поисках чего-нибудь подходящего, но тут входит слуга. И с этого момента тебя не оставляют одного ни на минуту. Даже когда ты спишь. Ты бесишься, ругаешься, орешь не своим голосом и крушишь все, что попадает в пределы досягаемости твоего кулака. Они отводят глаза и виновато разводят руками. Простите, принц. Его Величество приказал. Если с вами что случится... Впрочем, слуги все равно недолго выдерживают такую жизнь и скоро разбегаются кто куда. И тогда становится еще хуже. Их заменяют бравые ребята из ведомства Флавиуса. Здоровые, крепкие и тренированные. Их не пугают твои вопли и ругань. Они вполне способны завернуть тебе руки за спину, если вздумаешь их распускать. И они очень четко понимают и выполняют приказы. Вернее, единственный приказ. Его Высочество должен жить. Так что простите, принц, приказ – дело святое. Извольте жить и не сопротивляться. Мысль о смерти становится твоей навязчивой идеей. Ты ни о чем больше не можешь думать, только день и ночь строишь хитрые планы, как всех обмануть и свести счеты с жизнью. Но в этом отношении тебе нечего и думать, тягаться с твоим головастым кузеном. Он каким-то образом ухитряется все предусмотреть. А жизнь идет. Тебя кормят, моют. Таскают из кровати в кресло и обратно. Тебя навещают друзья. И тебе тошно от тщательно скрываемого сочувствия и жалких попыток подбодрить и развлечь тебя. С кузеном ты постоянно ссоришься по одной и той же причине. Ты требуешь прекратить этот унизительный надзор. А он требует клятвы, что ты не попытаешься покончить с собой, как только останешься без присмотра. Вы расходитесь при своих, обиженные друг на друга. И когда он опять приходит, ссоритесь снова. Пожалуй, единственный, с кем ты можешь общаться более-менее спокойно, это Жак. Он не выказывает ни малейшего сочувствия и неоднократно повторяет, что ты маешься дурью, что у тебя взлетают блюдцы и что лучше бы ты нашел себе занятие, чем сидеть и страдать. Хоть бы прозу писал, раз уж стихи не получаются.
Жак какой-то беспроблемный, и с ним легко. Периодически в твоем доме появляются какие-то подозрительные личности, предлагающие верное исцеление за конкретную сумму. И ты уже готов на все, но бравые ребята не дремлют. А кузен Шелар смеется и говорит, что благодаря тебе скоро все мошенники в столице будут изловлены и обезврежены. Еще тебя навещают какие-то мистики, которые тоже заверяют, что ты не безнадежен, ибо Божья милость беспредельна и всемогуща. Для этого требуется сущая малость – уверовать всем сердцем. И ты понимаешь, что это тоже бесполезно. Проходит луна, другая. Ты отчаиваешься настолько, что уже без малейших угрызений совести даешь кузену слово, которое он требует. Но ты не собираешься его выполнять. Тебе уже наплевать на свое слово, на королевское воспитание и даже на честь. Ты не хочешь жить. Так жить нельзя. Ты делаешь вид, что смирился, успокоился, привык, и выбираешь момент. Выбираешь тщательно, наверняка, потому что второго шанса не будет. Если не получится, кузен больше ни за что не поверит тебе на слово. Даже на честное. Потому как чести у тебя уже не останется. Но придумать какой-либо верный способ сложно. Тебе по-прежнему не особенно доверяют, и острые предметы стараются держать от тебя подальше. Да и в спальню по ночам заглядывают. Так, на всякий случай. Не нужно ли чего? Все ли в порядке? Спит ли спокойно его высочество? Не вздумал ли перегрызть себе вены зубами? Или еще чего учинить. Но однажды, когда ты, как обычно, сидишь в своем кресле, размышляя все о том же, приходит она. Бесшумно возникает в дверях и смотрит на тебя своими нечеловеческими глазами.
«Здравствуй», — говорит она. «Я пришла к тебе».
Она улыбается. На ней цветное хитанское платье, потрепанное и местами заплатанное. Дешевые ожерелья и огромные серьги, выглядывающие из-под беспорядочной копны черных локонов. И она, как всегда, босиком, хотя на дворе ранняя весна, как вот сейчас. Ты смотришь на нее, юную и прекрасную, и в этот момент особенно остро осознаешь, каков ты сам. Жалкое подобие того красавца-героя, которого она знала раньше. А она этого, похоже, не замечает. Она действительно рада тебя видеть. И ты, честно говоря, тоже рад. Вы сидите друг напротив друга и разговариваете. Она весело щебечет, и ее, похоже, ничуть не смущает твое бедственное состояние. Она рассказывает, что пришла бы раньше, но ей пришлось добираться пешком с Эгинского побережья. А ты смотришь на нее, любуешься ее неземной красотой и думаешь только о том, что эта прекрасная девушка была когда-то твоей. И больше никогда не будет. Никогда. Ты можешь на нее только смотреть. Хотя смотреть на нее тоже приятно. Она спрашивает, можно ли ей остаться в твоем доме на некоторое время. И ты с радостью соглашаешься, потому что рядом с ней жалкая жизнь кажется тебе не столь беспросветной. А ночью она приходит к тебе. Забирается в твою постель, и ты с ужасом понимаешь, чего она от тебя хочет. Чувствуешь ее теплые ладошки, скользящие по твоему телу. Ее мягкие губы и нежное щекотание волос. И не знаешь, как объяснить то, что она, видимо, не поняла. «Не надо», — шепчешь ты, ловишь ее руки и сжимаешь в своих. Она не согласна.
«Надо. Обязательно надо. Отпусти мои руки. Так правильно».
«Ну, Азиль!»
Ты в отчаянии от ее непонятливости и детской наивности. Ты пытаешься объяснить, путаясь в словах и сгорая от стыда и унижения, и тебе хочется плакать.
«Я не могу!»
Это ее не останавливает. Она припадает к тебе всем телом, обвивает руками, целует твои мокрые щеки.
«Обними меня!»
— говорит она.
«Так надо, я знаю».
«Оставь меня!»
— просишь ты, уже не в силах сдерживать душащие тебя рыдания.
«Я не способен любить женщину! Я калека!»
«Поплачь», — говорит она. «Плакать можно. Это хорошо. Но ты обязательно должен быть со мной. Тогда ты поправишься».
«Но это неизлечимо. Это навсегда».
«Ну что ты? Я тебя люблю. Значит, ничего неизлечимого с тобой быть не может. Только мы должны все время быть вместе и заниматься любовью.
Но как?
Как можешь. Обними меня крепче и поцелуй.
А потом тянутся ночи, похожие одна на другую. Она приходит к тебе, забирается в твою постель и делает такое, что стыдно потом вспомнить. Тебе кажется, что это отвратительно и противоестественно, но ты стискиваешь зубы и терпишь, не пытаясь возражать. У тебя появилась надежда, последняя надежда на чудо, и ты хватаешься за нее, потому что терять тебе все равно нечего. И вдруг, через неделю, ты чувствуешь, что ты уже не полчеловека, а немного больше. И с этого момента отчаяние покидает тебя. Навсегда.
«Ты прав», — сказал Кантор, очень серьезно созерцая дым своей сигары. «Насчет отчаяния». «Совершенно прав. После этого она и осталась с тобой?»
«Она хотела уйти и вернуться, когда созреет, но я ее не отпустил. Не смог с ней расстаться».
«Ну и правильно», — согласился Кантор. «А то, если бы она опять добиралась к тебе несколько лун, когда ты попал в золотую паутину, все бы кончилось очень печально. А что тебе сказал его величество кузен?»
«Да ничего. Я их сразу познакомил, чтобы он не подумал, будто она какая-то очередная аферистка или вроде того. Сказал, что Азель моя старая знакомая и погостит у меня немного. В общем, он отнесся к нашим отношениям как к капризу больного человека и не стал возражать. Тем более, когда я их знакомил, ты же знаешь Азель. Она ко всем обращается на «ты». По-моему, она и не знала, что он король. Я ей сообщил, дескать, познакомься, это мой кузен Шелар. Она посмотрела на него, как она обычно смотрит, и сказала:
«Здравствуй, кузен Шелар».
«Тебе смешно?» А он, между прочим, от этого просто растаял. «А еще...»
Элмар пошатался немного, потом улегся на бок, подперев голову огромным кулаком, и продолжил. Я упросил ее ничего ему не говорить и сделал Шелару сюрприз. Однажды он пришел, а я вышел ему навстречу. Сам, без посторонней помощи. Даже без опоры. Вот тут-то моего кузена чуть Кондратий не хватил. Я даже пожалел, что его так удивил. Ему же слишком сильные чувства противопоказаны. Зато потом он так радовался. А ты еще спрашиваешь, не возражает ли он против моего решения жениться на Азель. Да он ее просто обожает. Того, что она меня спасла и что обращается к нему на «ты», уже достаточно, чтобы его очаровать. Кантор засмеялся. «Элмар, ты счастлив?»
«Да».
Без колебаний ответил принц-бастард и перевернулся на живот.
«Во всем этом меня смущает только одно. Азель уже не первый год упорно уговаривает Шелара с ней переспать, а он ни в какую. Из всего этого я делаю печальный вывод, что у моего кузена, как ты говоришь, что-то по-крупному не в порядке, и он нуждается в помощи, а принять ее почему-то не желает. Боится? Или меня стесняется? Или гордость не позволяет решать свои проблемы с посторонней помощью?»
«Не знаю», — сказал Кантор. «Может, Азель что-то видит? Что она говорит?»
«Твердит, что с его матовой сферой нельзя жить, что это очень плохо, что эта чертова сфера его погубит.
А он?»
«Убеждает, что все прекрасно и устроится само собой».
Элмар вдруг резко замолчал и уронил голову.
«Вот так засыпают пьяные герои», — сам себе сказал Кантор.
Потом он сходил в раздевалку, принес несколько простыней, укрыл всех потеплее и примостился под боком у Ольги. Но сон почему-то не шел. В голове крутился рассказ Элмара. С чего бы? Перепил, что ли, что принял так близко к сердцу чужие проблемы?
Вовсе нет.
— сказал вдруг внутренний голос. «Ты просто забыл, как это было у тебя!» «Да не было со мной ничего подобного!» — недовольно отозвался Кантор. «Отстань, дай поспать!» «Как это не было?» — не унимался внутренний голос. «Ты разве совсем-совсем забыл? Простите, принц, тебе это ничего не напоминает?» Кантор вздохнул. «Конечно, напоминает. Но ведь все было не так». «Прости, приятель», — говорит тебе друг и советчик Амарго, старый знакомый твоего отца, как он сам себя отрекомендовал. «Тебе сделали более-менее пристойное лицо, подлатали тело, на котором живого места не оставалось, и как смогли, сложили сломанную руку. Нет-нет, она была просто сломана. Никто ее тебе не отрезал. Это у тебя ложные воспоминания. Тебе вернули разум, насколько было возможно. Но голос... это слишком специфическая штука, чтобы его можно было сделать таким, как прежде. Это невозможно. Если бы ты попал к хорошему врачу в первые часы после того, как его сорвал, может, и можно было бы. Но сейчас... извини. Сам виноват. Понесла тебя нелегкая к этой патриции, когда тебе велено было сидеть и не высовываться». «Простите, маэстро», — разводит руками известный мистик, которого пригласили для консультации, не уточняя имени пациента. «Мне очень жаль. Возможно, у вас действительно был прекрасный голос, но теперь ничего не поделать. Связки – слишком тонкая материя, чтобы их можно было вылечить таким образом. Ничего нельзя сделать». «Прости, малыш, но тут даже я ничего не сделаю», – разводит руками красавец-эльф, твой прадед, которого непонятно откуда и каким образом приволок товарищ по сценарию. «Да и зачем тебе теперь голос, раз ты все равно потерял огонь? Займись чем-нибудь другим. Если, конечно, не желаешь пополнить собой ряды третьесортных бардов. И ты понимаешь, что он прав, что как бард ты кончился. И дело даже не в голосе, которым теперь разве что спасите кричать, благо он по-прежнему достаточно громкий. И не в сломанной руке, которой теперь только на деревенских свадьбах играть, а не профессионально заниматься музыкой. Все это ничего не стоящие мелочи по сравнению с тем, что ты каким-то образом умудрился потерять огонь. Да, было отчаяние, было желание умереть, но недолго. Совсем недолго. Пока не явился товарищ-идеолог со своими предложениями насчет отдела пропаганды. За это ты ему до сих пор благодарен. За идиотские предложения, которые тебя так вовремя разозлили и подтолкнули к правильному решению. Сидеть и проливать слезы до конца своих дней – это недостойно мужчины. Будь ты бард, будь ты принц или вообще кто угодно, можно потерять силу, можно потерять огонь. Но путь воина доступен любому. Если он мужчина, конечно. Так что не морочь мне голову, мой вздорный и бестолковый внутренний голос. У меня все было совсем не так и даже не похоже. И вовсе не так страшно. «Ну-ну», — отозвался внутренний голос. «Может быть. Только знаешь, огонь — штука нестабильная. Вот он пропал, а вот он и вернулся. И что ты будешь делать, если огонь к тебе вернется? А ты ведь этого хочешь. Ты по нему тоскуешь. Поэтому и трешься все время около этой девочки. Потому что тебя греет ее огонь. Ну так что ты будешь делать? Путь воина для тебя будет заказан, если только ты не пожелаешь умереть в ближайшее время. А бард из тебя получится весьма и весьма посредственный. Безголосый, как в Ольгином мире. Вот тут-то ты и вспомнишь, что такое отчаяние. А не пошел бы ты со своими прогнозами?» — злорадно откликнулся Кантор.
нытик несчастный. А вот тогда-то я и пойду к Азель. Может, она мне сумеет помочь.
А если нет?
Не унимался голос. Подамся в драматические актеры или в танцовщики. В этом отношении я тоже, знаешь ли, не бездарь. А будешь и тогда ныть и доставать меня своими причитаниями, возьму и застрелюсь. Будешь тогда знать. На этом внутренний голос испуганно умолк. А Кантор опять задумался на этот раз о вещах более практических. Например, о том, как же все-таки выдавить из Амарго правду насчет руки, удивительным образом вернувшейся на место. А то уж слишком много получается свидетельств того, что друг и советчик безостенчиво врет и не краснеет. Хотя бы насчет того же Жака. Ну, ложные воспоминания, надо же. Галлюцинации. А что бы ты сказал, если бы эта галлюцинация меня сегодня мечом рубанула? И кольчуга бы не помогла. Что-то тихо зашуршало. Кантор открыл глаза и, не шевелясь, посмотрел в сторону, откуда доносился звук. Около стола стояла невысокая хрупкая фигурка неопределенного пола и непонятно шевелила пальцами. Спустя секунду на ладони пришельца возник неяркий шарик света, выхвативший из темноты тонкий профиль и знаменитые на весь мир уши. Интересно, что понадобилось здесь его высочеству, когда все спят? Уж не спереть ли чего собрался? Грязные шмотки? Простыни? Остатки ужина? Тем временем принц безошибочно нашел среди кувшинов тот, из которого пили драконью кровь, заглянул в него и огорченно поставил на место. Затем переключился на грязные шмотки, покопался в них и выудил бутылку, полную еще почти на четверть. Бутылку единогласно решили не допивать, а оставить хоть немного королю и Кире, раз уж им не довелось участвовать в совместном распитии. Ее-то и искал шкодливый принц. И что он собирается с ней делать, не понял бы только полный идиот. Поэтому, как только Мафей повернулся спиной, Кантор вскочил, одним прыжком подлетел к нему и крепко ухватил за обе руки, чтобы не вздумал смыться или применить что-нибудь из области оборонительной магии. Эльф испуганно вскрикнул и уронил бутылку, которая мягко шлепнулась на ковер. Поскольку она была закрыта плотно, содержимому больше ничего не грозило. И Кантор переключился на пойманного с поличным принца.
«Пойдем в оранжерею»,
— шепотом сказал он, отпуская одну руку эльфа.
«Здесь люди спят.
А потом объяснишь, что ты тут делаешь. Только не вздумай колдовать, пальцы поотбиваю». Его высочество, пригорюнившись, потопал в указанном направлении. Усадив его на ближайшую лавочку, Кантор встал напротив и предложил объяснить свои действия.
«Я ничего плохого не хотел!»
Жалобно заныл Мафей. «А чего ж ты тогда шаришь в чужих вещах? Не стыдно воровать? А еще принц!»
«Я не собирался ее красть!»
Обиделся мальчишка.
«Хотел только попробовать, отпить глоточек и положить на место. Мне же наверняка не дадут. А интересно!»
«Попробовать? Драконью кровь? Ах ты, бестолочь ушастая!» В сердцах вскричал Кантор, убедившись в правильности своих догадок, и ухватил принца за ухо. «Балбес ты недоученный!» – приговаривал он, старательно дергая несчастное ухо при каждой фразе. «Придурок непутевый! Тебе что, жить надоело? Лох ты безголовый! У кого-то из старших спросил бы, раз своих мозгов не хватает, пацан сопливый! Ты же от нее мигом окочуришься и вякнуть не успеешь, маг ты недоделанный! Она же только для людей полезна! А у эльфов от нее мгновенный аллергический шок. И привет! Чему тебя учили, кретина тупорылого?» На этом цензурные ругательства у Кантора закончились, и он отпустил распухшее ухо принца, который настолько обалдел от происходящего, что даже не кричал и не протестовал, а только изумленно моргал, уставясь на новоявленного воспитателя своими эльфийскими глазами.
«Я не знал!» – пробормотал он и заморгал чаще. «Я никогда такого не слышал!»
«Не слышал? Спроси у наставника. И больше не тяни в рот, что попало без спросу. Ты представляешь, что бы случилось, если бы я спал? Нанялся я вам тут всех спасать. Что за день? Сплошная раздача добрых дел, прямо как в детских рассказах. Самому противно. А теперь второй вопрос. Ты откуда знал, что мы уже спим и где что лежит? Это ты, засранец, подглядываешь, как люди трахаются?»
«Я не хотел!»
– жалобно пискнул принц и хотел прикрыть уши,
но не успел. Кантор немедленно ухватил его за второе ухо, и поскольку, как было уже сказано, печатные ругательства у мистралийца закончились, высказал все, что думал о не в меру любопытных сопливых эльфах, не стесняясь в выражениях. Оказавшись наконец на свободе, принц Мафей схватился за пылающие уши, сел на лавочку и горько заплакал. Кантор немедленно вспомнил рассказ Ольги о том, как мальчишку в детстве дразнили, и тут же пожалел, что избрал такой путь воспитания. Ведь не столько больно, сколько обидно. «Ну ладно, не реви», — неловко сказал он, присаживаясь рядом. «Ты же не маленький. Это я не со зла, а в воспитательных целях. Я больше не буду. Веди себя как мужчина, в конце концов. Ты же принц». Мафей всхлипнул, утер нос рукавом и обиженно сказал.
«Как за уши таскать, так можно. А как плакать, так я принц. Вот в следующий раз буду мужчиной, и как шарахну по тебе чем-нибудь, мало не покажется».
«Что ж, сразу не шарахнул», — засмеялся Кантор.
«Да ведь меня спас»,
— снова шмыгнул носом его высочество.
«А это правда насчет крови?»
«Чистая правда».
«Откуда ты знаешь?»
«У меня есть один знакомый, тоже полуэльф, как и ты. Он мне рассказывал. Я его как-то хотел угостить с дуру, и он мне объяснил, что с ним будет от такого угощения. Даже во втором поколении надо сначала делать тест на совместимость, а потом пробовать. Да и в третьем желательно, а то мало ли что». Мафей мгновенно перестал плакать и заинтересовался.
«А твой знакомый, он такой же, как я?»
«Не совсем. Он старше тебя, и у него нормальные человеческие уши. А в остальном такой же инфантильный безответственный лопух. Только вот половыми извращениями не страдает. На этот счет у него все в порядке».
«Я не извращенец»,
— надулся Мафей, видимо, обидевшись на инфантильного лопуха.
«Мне просто интересно, как люди это делают».
«Так же, как и эльфы, уверяю тебя».
«Так ведь я не знаю, как это делают эльфы. Вот и хотел хоть на людей посмотреть».
«Дурила, надо не смотреть, а пробовать».
«И Жак тоже говорит»,
— вздохнул Мафей. «Вот и делай, что старшие советуют, раз уже дорос. Или у эльфов в этом возрасте еще не стоит?» Принц опять надул губы и обиженно сообщил.
«Аж не хуже, чем у людей!»
«Так чего ж ты теряешься? Тут вон какие дамы по дворцу бегают. Одна Камилла чего стоит?» Мафей мгновенно зарделся и пробормотал.
«Да ну ее!»
«Что, старовато?» усмехнулся Кантор. «Это не страшно. Для такого, как ты, неопытного и неуверенного в себе мальчика, лучше нет, чем старая опытная шлюха».
«А на следующее утро весь двор будет знать, какой я неопытный, и обсуждать размеры и конфигурацию моего полового аппарата. Спасибо!»
«Ну, если тебя это смущает...» Кантор пожал плечами. «Найди еще кого-нибудь. Можно и не во дворце, можно и помоложе. Для чего это я должен тебе советы раздавать? Сам не маленький. Найдешь на свое усмотрение. Вон ты какой славный и симпатичный. Вполне сможешь позволить себе выбирать. Какая же девчонка откажет эльфу? А за людьми больше не подглядывай, а то кто-нибудь изловит и морду набьет. Понятно?»
«Да уж», — вздохнул Мафей. «Пока только никто не ловил. Только ты. Ну, еще наставник, но он просто в комнату вошел и застукал. А из объектов ты первый. Да и не посмеет меня никто бить. Таких нахалов, как ты, при дворе не водится. Просто наставнику пожалуются».
«А он тебе нотацию прочтет, а ты их уже на память знаешь. Все ясно. Вы с моим знакомым случайно не братья? Уж очень похожи».
«А нельзя мне как-нибудь с ним познакомиться?»
«Вряд ли. Он у нас особо засекреченный товарищ, и общаться с магами ему не рекомендуется. А то вы такие ребята, загляните и все про него узнаете». Мафей вздохнул, помялся и неуверенно спросил.
«А ты расскажешь всем про эту бутылку и вообще?»
«Не бойся, не расскажу. Хотя следовало бы, чтоб тебя еще и наставник отчитал за вопиющую некомпетентность. Но... ладно, иди. Я не нанимался еще и воспитывать тебя». Оттасканный за уши принц немедленно поднялся с лавочки и начал открывать телепорт. Потом, спохватившись, сказал.
«Ой, чуть не забыл. Спасибо».
«На здоровье», — проворчал Кантор.
Что-то меня сегодня слишком часто благодарят. Не к добру это. Не иначе в ближайшее время либо морду набьют, либо пристрелят где-нибудь. Он проследил, как тают в сером тумане распухшие уши маленького эльфа, и вернулся в купальню, надеясь все-таки поспать хоть немного. Кантору снились эльфы. Они были красивые, тонкие, с серебристыми волосами и огромными темными глазами без белков. Эльфы пили вино, шумно плескались в бассейне, занимались любовью с очаровательными эльфийками и пели хором. Им было очень весело. А он стоял на галерее, смотрел на них сверху, и ему было грустно и до смерти завидно. Элмару снилась Азиль. Она стояла в дверях, зависнув, как обычно, на одной ноге и держась рукой за косяк, босая, в стареньком заплатанном платье, в котором она когда-то пришла к нему. Азиль смотрела на него сукоризной.
«Где же ты шляешься, милый?»
— говорили ее глаза.
«Ушел с утра, не сказал куда. Я жду, а тебя все нет, и спросить не у кого. Может, с тобой случилось что? Или просто опять где-то пьянствуешь?»
Его высочеству было очень стыдно. Жаку снился кошмар. В нем не было конкретного сюжета, но было много крови, потрохов, отрубленных голов и прочих малоаппетитных подробностей из области судебной медицины. Ему было страшно и очень плохо. Терезия снился Жак. Просто так, без всяких подробностей. Снился и все. Эльвире снился король. Он стоял перед ней на коленях, просил прощения и слезно умолял выйти за него замуж. А она гордо и непреклонно отказывалась. Ее гостю снилась полная ерунда. Будто он прилетел к Эльвире и украл из королевской кухни банку варенья. И все съел. Причем руками, без всякой ложки. А еще катался на люстре. И потом его величество сердито отчитывал Эльвиру за варенье и грозно вопрошал, кто разбил большую люстру в тронном зале. Ольге снился дракон. Он к ней приставал. Весело скалил жуткие зубы, помахивал огромным членом и говорил человеческим голосом всякие очаровательные непристойности. У дракона был волшебный голос барда Эль Драко, и говорил он по-мистралийски. Очень сексапильный был дракон. Ольга чуть не согласилась. Этель снились ее сегодняшние собутыльники. Все трое. Они исполняли мистралийские народные песни у подножия ее башни и жалобно взывали к ней, приглашая на коллективные потрохушки. А она показывала им язык из окна и говорила, что сегодня занята. Сегодня у нее запланированы потрохушки с его величеством Шеларом Третьим. Его величеству снились всякие ужасы. Разные. К примеру, господин Хаббард, который будто бы пришел к нему в кабинет с головой под мышкой и злорадно заявил, что он вовсе не умер, а всех обманул. Снился Жак, который тоже явился к нему в кабинет в состоянии трансформации, с двумя мечами в руках и с вполне понятными намерениями. А пистолета не оказалось ни в кобуре, ни в ящике стола. А еще ему снилось, что он женится. И все прочие ужасы перед этим меркли.
Принцу Мафею снился Кантор. Он висел на вбитом в потолок крюке, через который была переброшена цепочка полиарговых наручников. Его голова бессильно болталась, с лица капала кровь. Рядом стоял здоровый, коротко стриженный галдианец с железным прутом в руке и спрашивал: «Где Амарго?» Не дождавшись ответа, он приложил раскаленный прут к голой спине мистралийца и снова спросил: «Где остальные?» Кантор выгнулся дугой, запрокинув голову, и закричал. Это было страшно. Очень страшно. Как всегда в подобных снах. Конец книги. Читала Сэмми. Продолжение следует.